9. И уж, конечно, она не сможет противостоять этому существу в паре с Дэном Беллом, который весит 80 фунтов и сидит в инвалидном кресле с прикрепленным к нему кислородным баллоном. Он — человек-тень, с большим лысым черепом и темно-лиловыми мешками под яркими, но очень усталыми глазами. Он и его внук живут в красивом старом особняке, обставленном красивой старой мебелью. Портьеры в просторной гостиной раздвинуты, в окна вливается холодный свет декабрьского солнца. Однако запахи, пробивающиеся сквозь аромат освежителя воздуха, Глейд чистое белье, если она не ошибается, безусловно напоминают запахи, упрямые и навязчивые, которые Холли явственно чувствовала в вестибюле Центра ухода за престарелыми, пологие холмы. Мастерол, Бенгей, тальковая присыпка, моча, приближающийся конец жизни. Ее проводит в гостиную внук Белла, мужчина лет 40, манеры и одежда которого забавно старомодны, почти аристократичны. В прихожей висит полдюжины карандашных портретов в рамах. Лица 4 мужчин и 2 женщин. Профессиональные, определенно одного мастера. По мнению Холли, они не гармонируют с обстановкой дома. Лица на портретах весьма неприятные. В гостиной над камином, в котором горит уютный огонь, висит картина гораздо больших размеров. На этой картине маслом изображена красивая молодая женщина с веселыми черными глазами.
«Моя жена», — говорит Белл надтреснутым голосом, — «давно умерла, и мне так ее не достает. Добро пожаловать в наш дом, мисс Гибни».
Он едет к ней, тяжело дышит от усилий, которые для этого требуются, но когда внук делает к нему шаг, чтобы помочь, Белл отмахивается. Протягивает руку из-за артрита, напоминающую скрюченную сухую ветку. Холли осторожно пожимает ее.
«Вы уже пообедали?» — спрашивает Брэд Белл.
«Да»,
— отвечает Холли. Торопливо заглотнула сэндвич с куриным салатом, пока ехала из отеля в этот престижный район.
«Хотите чаю или кофе? Ой, у нас есть пироги от 2 толстых котов. Они изумительные».
«С удовольствием выпью чаю», — отвечает Холли. «Без кофеина, если у вас такой есть. И от пирога не откажусь».
«Мне тоже чай и кусок пирога», — говорит старик. «Яблочного или черничного, без разницы. Я хочу настоящий чай».
«Уже несу», — говорит Брэд, оставляя их.
Дэн Белл тут же наклоняется вперед, сверлит взглядом Холли и произносит заговорческим шепотом:
«Брэд — законченный гей, знаете ли».
«Ох», —
вырывается у Холли. На ум приходит только
«я так и подумала»,
но это прозвучало бы грубо.
«Законченный гей. Но гений. Помогал мне в моих изысканиях. Я мог не сомневаться и не сомневался, но Брэд предоставил доказательства».
Старик нацеливает на нее палец, подчеркивая каждый слог.
«Бесспорные».
Холли кивает и садится на вольтеровское кресло. Колени вместе, сумка на коленях. Она склоняется к мысли, что Белл действительно угодил в тиски невротической фиксации, а она угодила в тупик. Ее это не раздражает и не приводит в отчаяние. Наоборот, она испытывает облегчение. Потому что если у него невротическая фиксация, то и у нее, возможно, тоже.
«Расскажите мне о вашем существе», —
Дэн еще сильнее наклоняется вперед.
«В статье доктор Мортон пишет, что вы называете его чужаком».
Яркие, усталые глаза не отрываются от ее глаз. Холли приходит на ум образ мультяшного стервятника, сидящего на толстой ветви. И хотя ей когда-то было крайне трудно, практически невозможно не делать того, о чем ее просили, она качает головой. Он разочарованно откидывается на спинку кресла.
«Не расскажете?»
«Вы знаете большую часть моей истории из статьи доктора Мортона в Psychiatric Quarterly, из видео, которые могли видеть в сети. Я приехала, чтобы выслушать вашу историю. Вы назвали Андовски существом. Оно. Я хочу знать, откуда у вас такая уверенность, что он чужак».
«Чужак — хорошее прозвище для него. Очень хорошее». Белл поправляет съехавшую конюлю. «Очень хорошее. Я вам все расскажу за чаем с пирогами. Мы поднимемся наверх, в мастерскую Брэда. Я расскажу вам все. Вас это убедит. О, да».
«Брэд?»
«Брэд знает все», — говорит Дэн, небрежно махнув рукой веткой. «Хороший мальчик, гей или нет?»
Холли успевает подумать, что даже мужчины на 20 лет старше Брэда будут мальчиками, когда тебе за 90.
«И умный. И можете не рассказывать мне вашу историю, если не хотите. Хотя я бы с удовольствием уточнил некоторые подробности, которые меня интересуют. Но прежде чем я расскажу вам все, что знаю, я настаиваю на том, чтобы вы сказали мне, почему у вас возникли подозрения насчет Ондовски».
Это логичное требование, и она выкладывает свои аргументы, ну, какие есть.
«Сами видите, по большей части дело в маленьком пятачке волос у рта, который не давал мне покоя», — заканчивает она. «Словно у него были фальшивые усы, и он избавлялся от них в такой спешке, что не сумел убрать все. Но я не понимаю, зачем ему вообще понадобились фальшивые усы, если он может полностью менять внешность».
Белл пренебрежительно отмахивается.
«У вашего чужака были волосы на лице?»
Холли, хмурясь, задумывается. У первого человека, за которого выдавал себя чужак и о котором она знала, санитара Хита Холмса, волос не было. У второго тоже. У третьей жертвы была козлиная бородка, но когда Холли и Ральф нашли чужака в пещере, трансформация еще не завершилась.
«Думаю, что нет. О чем вы говорите?»
«Я думаю, они не могут отращивать волосы на лице», — отвечает Дэн Белл. «И если бы вы увидели чужака голым, полагаю, вы не видели?»
«Нет»,
— отвечает Холли. И добавляет, поскольку ничего не может с собой поделать.
«Фу!»
Что вызывает у Дэна улыбку.
«Если бы увидели, думаю, оказалось бы, что у него нет лобковых волос и голые подмышки».
«У существа, которые мы нашли в пещере, были волосы на голове. И у Андовски, и у Джорджа».
«Джорджа?»
«Так я называю человека, который привез бомбу в школу Макриди».
«Джош, понимаю».
Дэн на мгновение задумывается. Легкая улыбка изгибает уголки его рта, потом исчезает.
«Волосы на голове — это другое, так? У детей волосы на голове появляются задолго до пубертатного периода. Некоторые рождаются с волосами на голове».
Холли понимает его логику и надеется, что это действительно логика, а не очередной компонент невротической фиксации старика.
«Есть и другие вещи, которые террорист, или Джордж, если вам угодно, не может изменить так же, как меняет свой физический облик», — продолжает Дэн. «Ему нужна фальшивая униформа и фальшивые очки, а также фальшивый фургон и фальшивый считыватель, и фальшивые усы».
«Возможно, у Андовски также фальшивые брови», — говорит Брэд, входя с подносом. «На подносе две кружки чая и блюдо с пирогами».
«А может и нет. Я всматривался в его фотографии, пока глаза не полезли на лоб. Думаю, у него импланты, иначе брови выглядели бы как пушок. Такие брови бывают у младенцев». Он ставит поднос на кофейный столик.
«Нет-нет, идем в твою мастерскую», — говорит Дэн. «Пора переходить к делу. Мисс Гибни, Холли, вас не затруднит довести меня до лестницы? Я что-то устал».
«Конечно».
Они проходят строго обставленную столовую и огромную кухню. В конце коридора — транспортировочный стул, который поднимается на второй этаж по стальному рельсу. Холли надеется, что этот механизм более надежный, чем лифт во Фредерик Билдинг.
«Брэд все это смонтировал, когда ноги окончательно отказали», — говорит Дэн.
Брэд протягивает Холли под нос и переносит старика на транспортировочный стул с легкостью, свидетельствующей о многолетней практике. Дэн нажимает кнопку и начинает подниматься. Поднос вновь у Брэда. На пару с Холли они идут по лестнице рядом со стулом, который движется медленно, но уверенно.
«Очень красивый дом», — говорит Холли.
Естественное продолжение остается невысказанным.
«Наверняка дорогой».
Дэн, однако, читает ее мысли.
«Остался от дедушки. Целлюлозно-бумажные фабрики».
Тут до Холли доходит. На работе в стенном шкафу для канцелярских принадлежностей лежат пачки бумаги для принтера марки Bell. Дэн видит выражение ее лица и улыбается.
«Да, именно так. Bell Paper Products — теперь часть международного конгломерата, сохранившего название. До 20-х годов прошлого века моему деду принадлежали фабрики по всему западному Мэну. Льюистон, Лисбон Фоллс, Джей, Механик Фоллс. Теперь все они закрыты или превращены в торговые центры. Большую часть состояния он потерял в биржевом крахе 29-го года и в Великую депрессию. Я в том году родился. Нам с отцом беззаботной жизни не выпало. Пришлось зарабатывать на пиво и кегельбан. Но дом удалось сохранить».
На втором этаже Брэд переносит Дэна в другое инвалидное кресло и подсоединяет к другому кислородному баллону. Второй этаж, судя по всему, представляет собой одно большое помещение, куда вход декабрьскому солнечному свету воспрещен. Окна плотно закрыты черными шторами. На двух рабочих столах, 4 компьютера, несколько игровых приставок, которые Холли кажутся последним словом техники, разнообразное звуковое оборудование, гигантский телевизор с плоским экраном. Несколько колонок развешаны по стенам, еще 2 по обеим сторонам телевизора.
«Поставь поднос, Брэд, пока все не расплескал».
Стол, на который указывает Дэн, скрюченный артритом рукой, завален компьютерными журналами, среди них несколько экземпляров саундфайла, о котором Холли никогда не слышала. Флешками, внешними жесткими дисками, проводами. Холли начинает расчищать место.
«Просто сбросьте все это на пол», — говорит Дэн.
Холли смотрит на Брэда, тот виновато кивает.
«С аккуратностью у меня не очень».
Когда поднос оказывается в безопасности на столе, Брэд раскладывает пирог по тарелкам. Выглядит пирог замечательно. Но Холли уже не знает, голодна она или нет. Она чувствует себя Алисой на чаепитии у безумного шляпника. Дэн Белл отпивает глоток, причмокивает, потом морщится и прижимает руку к сердцу. Брэд тут же оказывается рядом.
«У тебя есть таблетки, дедушка?» «Да-да», — отвечает Дэн и хлопает по боковому карману кресла. «Я в порядке, перестань суетиться». «Просто волнение от присутствия в доме нового человека. Человек, который знает. Вероятно, мне это только на пользу».
«А вот у меня такой уверенности нет», — говорит Брэд. «Может, тебе лучше принять таблетку?»
«Я же сказал, все хорошо».
«Мистер Белл», — начинает Холли.
«Дэн!»
Прерывает ее старик и снова грозит пальцем, гротескно искривленным, но по-прежнему наставительным.
«Я Дэн, он Брэд, вы Холли. Мы все здесь друзья!»
Он смеется и начинает задыхаться. «Тебе надо притормозить», — говорит Брэд, «если не хочешь вновь оказаться в больнице».
«Да, мамочка», — соглашается Дэн.
Прикрывает костистый нос ладонью и несколько раз глубоко вдыхает кислород.
«А теперь дай мне кусок пирога, и нам нужны салфетки».
Но салфеток нет.
«Я принесу из ванной бумажные полотенца», — говорит Брэд и уходит. Дэн поворачивается к Холли.
«Ужасно забывчивый, ужасно. На чем я остановился? Это имело значение?»
«А что-нибудь из всего имеет значение?» — задается вопросом Холли.
«Я говорил, что нам с отцом пришлось зарабатывать на жизнь. Вы видели картины внизу?»
«Да», — кивает Холли. «Насколько я понимаю, ваши?»
«Да-да, все мои», — он поднимает скрюченные руки. «До того, как со мной случилось это».
«Они очень хороши», — говорит Холли.
«Неплохи», — соглашается он. «Хотя те, что в прихожей, не из лучших. Обычная работа. Брэд их повесил. Настоял. В 50-х и 60-х я также сделал несколько обложек для книг, для таких издательств, как Gold Medal и Monarch. Они были гораздо лучше. В основном детективы. Полураздетые девицы с дымящимися пистолетами. Они приносили дополнительный доход. Ирония судьбы, если вспомнить мою основную работу. Я служил в управлении полиции Портленда. Ушел в отставку в 68. Отбарабанил 40 лет и еще 4 года».
«Не художник, а еще один коп», — думает Холли. «Сначала Билл, потом Пит, потом Ральф, и теперь он». Она снова думает, что некая сила, невидимая, но мощная, будто затягивает ее в эту историю, незаметно подсовывая параллели и продолжение.
«Мой дед был капиталистом, владельцем фабрик, но с тех пор мы все стали копами. Отец служил в полиции, я пошел по его стопам. Мой сын последовал за мной. Я имею в виду отца Брэда. Он погиб в автомобильной аварии, преследуя человека, вероятно, пьяного, угнавшего автомобиль. Тот человек выжил. Может, жив до сих пор, кто знает».
«Я очень сожалею», — говорит Холли.
Дэн игнорирует ее усилия по части соболезнований.
«Даже мать Брэда поддержала семейную традицию. В каком-то смысле. Была судебной стенографисткой. После ее смерти я взял мальчика к себе. Меня не волнует, гей он или нет, и полицейское управление тоже. Хотя он работает у них не на полную ставку. Для него это скорее хобби. В основном он занимается этим».
Деформированная рука указывает на компьютерное оборудование. «Я создаю звуковое сопровождение видеоигр», — негромко произносит Брэд.
«Музыка, эффекты, сведения».
Он вернулся с рулоном бумажных полотенец. Холли отрывает два куска и кладет на колени. Дэн продолжает, похоже, с головой уйдя в прошлое.
«Когда мои дни в патрульном автомобиле закончились, до детектива я так и не вырос, да и не хотел. Я главным образом работал диспетчером. Некоторые копы терпеть не могут сидеть за столом, а я не возражал, потому что у меня была другая работа, которая продолжалась и после того, как я вышел в отставку. Можно сказать, это одна сторона медали. А то, что делает Брэд, когда они его зовут, — другая сторона. На пару, Холли, мы приезжали этого, простите мой французский, этого говнюка. Он уже многие годы у нас на прицеле».
Холли наконец-то откусила кусок пирога, но теперь раскрыла рот, окатив неприглядным душем из крошек тарелку и бумажные полотенца у себя на коленях.
«Годы?»
«Да», — говорит Дэн. «Брэд узнал, когда ему еще не было 30. Он работает со мной с 2005 или около того. Так, Брэд?»
«Чуть позже», — отвечает Брэд, сначала проглотив кусочек пирога. Дэн пожимает плечами. Судя по всему, это движение причиняет ему боль.
«Все начинает сплавляться воедино, когда доживаешь до моего возраста», — говорит он, затем сверлит Холли взглядом.
Его кустистые брови, однозначно натуральные, сдвигаются вместе. Но не Сандовский, как он себя теперь называет. Насчет него у меня все четко. С самого начала или с того момента, где я вписался в его историю. Мы приготовили для вас целое шоу, Холли. Брэд, первое видео наготове?
Да, дедушка. Брэд хватает iPad и использует пульт дистанционного управления, чтобы включить большой телевизор. На синем экране надпись «Готово». Холли надеется, что она тоже готова.